Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Витязь на имперском пути». У микрофона автор Сергей Морнов. Немножко писатель, немножко историк.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев. Мы продолжаем наш цикл, но начнем, как всегда, с чтения Феофана Затворника.
Да, вот мы наконец-то календарями совпали, вот, и чтение именно на сегодняшний день. Не на день передачи, а на день записи. Так что вот мне очень нравится, когда это все так попадает. Но всегда попадает в точку. «Придет же день Господень, как тать ночью». Тать ночью подкрадывается, когда его не ждут. Так и день Господень придет, как его не ждут. Но когда не ждут грядущего, то и не готовятся к сретенью его. Чтобы мы не допустили такой оплошности, Господь и заповедал: бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Между что мы делаем? Бдим ли? Ждем ли? Надо сознаться. Нет, это говорит святитель Феофан Затворник. Что ж тогда о нас? Надо сознаться ему, святителю Феофану Затворнику, что он не ждет.
Наверняка это он из скромности говорит.
Ну да. Вот. А как святые о своих грехах? Да, горея скота. Вот, это ж... Полагаете, что это скромность? Я думаю, что это искренность. Вот к этой искренности подойти надо и... Вот к такой искренности. И это и будет ступенечкой, одной из ступенечек к выполнению вот этой заповеди – бдить. Бдить о себе, трезвее о себе. Никаких самовосхвалений, никаких. Даже вот тени тщеславия допускать в себе нельзя. И ни в коем случае не думать о том, что ты... достоин чего-либо. Но это как бы уже говорили мы об этом, по-моему, даже в прошлый раз. Но от этого не перестает быть правдой. Вот. Между тем, надо сознаться, нет, смерти же еще ждет иной, а дня Господня едва ли. И будто правы, отцы и праотцы наши ждали, и не пришел день. Так как не видим ничего... Почему бы надо было подумать, что он придет и в наши дни, то и не думаем и не ждем. Что ж дивного, если при таком расположении день Господень нападет на нас, как вор. Мы, похоже, будем на жителей города, которых обещался посетить начальник губернии ныне или завтра. Ждали его час, ждали другой, ждали день. А, и потом сказали, верно, не будет, разошлись по домам. Но только что разошлись, предались покою, он тут и есть. То же и с нами будет, ждем ли, не ждем ли, день Господень придет. И без всякого предуведомления, ибо Господь сказал, небо и земля придут, но слова мои не придут. Но не лучше ли ждать, чтобы не быть застигнутыми врасплох? Ибо это не пройдет нам даром. Да, конечно, прав святитель, лучше ждать, но это очень трудно. Вот так вот ждать. Хотя вот последнее время, не знаю, ложное у меня ощущение или нет, но появилось у меня такое устойчивое ощущение схождения времен. Почему-то перестал ощущать давно умерших людей давно умершими. Вот так вот у меня одного не знаю.
Время – очень интересный феномен. Если человек, проживший достаточное количество лет, ну, по крайней мере, больше полвека, оглянется назад, то он одновременно свою жизнь увидит как очень длинную и очень короткую.
Да, совершенно верно. Но у меня вот апостола Павла чувствую своим современником. Вот. Начинаю перечитывать его письма, как его послание, как послание лично мне, и это не фигура речи. Понимаете, это не фигура речи, это именно вот так вот мне. Вот и вижу его, и все события вокруг него. Да, изменилось многое, но в другое время и не изменилось ничего ровным счетом. Все так и есть. Вот все так и есть. Интересно. И в этот момент становится очень интересно. И в этот момент вот эти вот слова святителя Феофана Затворника, о том, что ждать надо, бодрствовать, да, становится понятней. Это не значит, что они исполняются мной. Нет, конечно, не исполняются, но они становятся понятными. Так вот, действительно понятными. Ну, а теперь я задолжал одному моему слушателю ответы на вопросы. Поскольку они мне в личную почту пришли, а не на YouTube-канал, вот, я отвечу сейчас. Ну, да не поэтому, потому что вопросы интересные. Вот так вот отвечу. Как я отношусь к историку Руслану Григорьевичу Скрынникову? С огромным уважением отношусь. С огромным уважением отношусь, но я помню о том, о двух вещах, что он идейный противник моего учителя Владимира Борисовича Кобрина. Они разошлись по вопросу о земельной собственности в XVI веке. Нас с вами, дорогие мои, это сейчас мало интересует. Нам бы в событиях разобраться. Вот. Ну, два зубра, два профессионала. Вот. Что уж тут. И вторую вещь нам нужно помнить. Руслан Григорьевич человек нерелигиозный. И то, что для нас с вами важно. Я не знаю, как вот последние его работы, там что-то вроде такое и о святителях, да? Вот нет, а вот основные его работы. Ему безразлично, кого конкретно казнил Иван Грозный. Святителя, святого. То есть, для него это вреду. Для нас это, для нас, людей верующих, это вопрос номер один, ну. Это одни из важнейших. Вот это тоже надо помнить. Но научная добросовестность Руслана Григорьевича непререкаема. А уж то, что он сделал, главный труд его жизни, это вот то, что он продолжил Веселовского, продолжил и завершил Веселовского, и воссоздал, реконструировал синодик опальных Ивана Грозного, ну, это, знаете ли, это высочайшая заслуга.
Что значит реконструировал? Он что, его заново написал?
Собрал по разным монастырям, по разным архивам, соединил в единый документ и доказал, что таким он и был изначально. Хотя немножко ошибся, это я уж... Простите, Баба-Яга против, потому что сказать, что он не включил в него, в основной синодик опальных, документы Богоявленского монастыря. То есть синодик опальных духовных лиц. И это не по небрежности. Это не по небрежности, а вот именно по той причине, которую я уже сказал. Но ему все равно.
То есть синодик был когда-то единым, а потом его растащили на отдельные листы?
Он рассылался по разным монастырям. Сидел в бригаду, сам Иван Грозный вспоминал, кого он там... Он боялся кого-то упустить. Ой, забыл я, кандидат исторических наук, есть такой, он составлял, анализировал синодик с точки зрения язычника Древней Руси. Вот кого именно конкретно там... Булычев, по-моему. Хорошая книжечка такая, забыл, к сожалению.
А Иван Грозный считал, что это очень важно, людей им убитых... или убитых по его приказу, поминать. Видимо, таким образом он как-то хотел облегчить свою совесть.
Наверное. Но у него время с 1579 года, время покаяния. Время жесткого покаяния. Он мучается. У него физические боли. У него провалы во внешней политике идут. Вот он завершается невыгодно для России Ливонская война, она близится, вот там сейчас еще Штефан Баторий пришел, осада Пскова, там все. Но он проявляет чудеса изворотливости и хитрости, как-то вот пытается выкарабкаться, но чувствует он себя очень плохо. Анализ его костяка показывает, что в это время он испытывает страшные боли. из-за остеофита в костях. Вот у него положение царей чудовищное.
А то, что эти убитые люди являются мучениками, и не за них надо молиться, а, наверное, им, ему такая мысль не приходила в голову?
Судя по его письмам, нет, я думаю. Нет, я думаю. Он был все-таки он был очень высокого мнения о себе, так скажем. Но вот он остроумный человек, он умней на голову многих своих современников, так вот скажем, да, вот судя по письмам, судя. Но нет, он скромностью он не страдал. Вот чем не страдал Иван Васильевич, так это излишней скромностью, впрочем, не излишней тоже. Но читать его очень интересно. Но надо сказать, что с 1579 года он почти не казнит. То есть совесть-то есть. Совесть мучает его. Так вот. Но это ж другой вопрос. Вот. А на первый, я думаю, ответил. Значит, второй вопрос. Как я отношусь к попыткам некоторых современных историков опровергнуть встречу Сергия Радонежского с Дмитрием Донским? Отношусь я резко отрицательно. Резко отрицательно. Хотя бы потому, что житие святого преподобного Сергия Радонежского – один из редких случаев, когда написано его современником, Епифанием Премудрым. А измышления всякого рода Фоменко-Носовской школы, вот этих вот что, ну, это просто кич. Вот. А было ли это?
Конечно, было. Только Дмитрий Донской и Мамай – это одно и то же лицо. По Фоменко.
Нет, ну я не имею в виду таких уж дураков, простите. Вот. Просто некоторым историкам, действительно историкам, хочется чуть-чуть такую вот, как это, клюковку такую пустить, вот и на ней чуть-чуть так это взыграть. Но то, что они были не просто, они были очень близко знакомы и встречались не раз, это точно 100%. И единственная причина... Почему после смерти Алексия митрополитом всея Руси не стал Сергий Радонежский? Единственная причина, что он в очень резкой форме отказался. Причем так отказался, что поверили. Еще раз мне это предложите, вы меня не найдете. Так далеко уйду, что не найдете. Вот так вот. Ну и события с попом Митяем, они показали, что он был абсолютно прав, что... Он ведь игумен земли русской, да, и вот он-то и пас нас на будущее века жезлом железным, а вовсе не Иван Грозный, так скажем.
Вот почему-то для очень многих людей милосердие и кротость менее привлекательны, чем ярость и жестокость. И когда историческое лицо славится своей ужасностью, почему-то именно перед этим персонажем хочется склонить свою голову, поклониться ему до самой земли и облобызать его стопы.
Причем, если мы возьмем житие другого современника, он, кстати, знал его, Дмитрия Прилуцкого, да? Сергий Радонежский знал его. Население крайне не радовалось основанию монастырей. Население Руси тогдашней, мягко говоря, не приветствовало монастырскую колонизацию, а иногда ее предотвращало путем, как сказать, убиения отшельников, уходящих в леса.
Почему?
Ну, это просто. Поселился отшельник, прославился своей святостью. Рядом с ним селятся братья. Приезжает к нему местный князь под благословение и жалует ему земельку и всю округу. Вот и получается, что крестьянишки вдруг чувствуют на себе еще одну повинность. И на всякий случай, чтобы этого не произошло, вот об этом в житии Дмитрия Прилуцкого сказано, значит, убивают, вот, или гоняют, или сгоняют. Тем более, что вот если мы возьмем главное направление монастырской колонизации, это Восток, да, там ведь и волхвы попадаются время от времени. Так они там до сих пор попадаются, в этих местах. Вот, ну, там, Вологда, Кострома. Между прочим, Кострому славили живым огнем еще в начале 20 века. Живой огонь, то есть огонь, добытый трением. И вот эти, которые фольклорные ансамбли, что «Кострома, Кострома», там это, ну это же песня, «Кострома» — это «Макош», «Мокош», прошу прощения, вот. Ну вот она вот, «Костромушка, что делаешь там? Я приду!» У нас очень много таких пережитков язычества, очень много. Вот в глуши тем более. А там, где смешанное славяно-финно-угорское население, там тогда же вот один мой знакомый религиовед еле удрал от Мордвы, которая справляла свой, языческой Мордвы, которая справляла свой праздник, вот, и только благодаря своим очень сильным ногам он чуть ли не полземного шара объездил на велосипеде. Вот. Кто знает, догадается, о ком я говорю. Да?
Генрих Сенкевич.
Ну нет, зачем? Ну и третий вопрос того же слушателя. Я отвечаю, потому что вот эти вопросы, на них не ответить нельзя. То есть я поставлен в безвыходное положение. Я не могу их просто так вот. Вот. Почему я считаю, что 90-е и 2000-е годы являются одним из самых тяжелых периодов в истории русской церкви? Вопрос такой, что вот я должен отвечать. Значит, есть много причин, назову основную главную причину. Слишком много персоналей, я буду очень осторожно и толерантно говорить, слишком много персоналей в руководстве Русской Православной Церкви вышло из советских времен. И привнесли туда. Нет, я один пример приведу, потому что про него говорить можно. Вот этот вот украинский филарет, знаю из первых рук. Его же называли членом политбюро ЦК Компартии Украины от церкви. Он был очень близок к членам политбюро, ко всем. Их самый. Вот. Мог ли быть такой человек быть верующим? Не знаю. Господь уберег нас от того, что он не стал нашим, к счастью, нашим патриархом. Но он не исключение. И вот этот вот карьеризм неверующих людей, проникших в церковь, это одна сторона. Другая сторона – мода, которая все... Вот причин, почему это такой тяжелый период в жизни нашей церкви. Мода, потому что кич – мода. Вот. Дали церкви большие деньги. Потом, когда они схлынули эти деньги, обозначилась резкая пропасть между церковным бомондом, имена на слуху, там все такой, сякой, там этот, миллионные доходы, вот, и нищими, несчастными, а может быть даже счастливыми, моими любимыми сельскими батюшками, которые и есть соль земли. Я верю им, я верю сельским батюшкам. Вот. И знаю их, люблю их. Как трудно выкарабкиваться из нищеты, имея 5-6-7 детей, а доходов почти нет.
Неужели им не помогает епархия?
Нет, епархия им не помогает. Епархия им, я еще раз говорю, не помогает. Только берет.
Ну, наверное, это исключение из правил.
Ну, наверное, это исключение из правил. Но что-то я... Марк Рязанский, епископ, вот он. Вот он, нет. Вот. Был счастливейшим исключением Дионисий Касимовский. А он сейчас у нас и до сих пор является счастливым исключением. Он сейчас у нас управляющий делами. Просто светлый человек. Ну, вот. А так я смотрю, вот оно. Вот оно. Как выкарабкивается, когда... Многодетная семья священника берет деньги из пособий, которые она получает на детей, чтобы оплатить электричество и газ в церкви. Вот как вот это? А потом еще приходит разнарядка денег дать на что-то внутри епархии. Вот выкручиваются иногда какой там Остап Бендер, какой там Фигаро, русский сельский поп, вот. Вот настоящий Фигаро, которому, как я процитирую все-таки Фигаро, просто ради пропитания, ради куска хлеба приходилось проявлять больше осведомленности и ловкости, чем требуется для управления государством. Ну, действительно, из ничего. Ну, конечно, поддержка, мощная, могучая поддержка есть. Это сам Господь. Это сам Господь. Когда вот видишь, да? Ну как же так? Как же так? У батюшки денег нет. Доходов у него нет. От слова совсем нет. То есть вообще нету. На службу приходит от сил 5 человек. Ну, там какой-нибудь спонсорочек там захудаленький появится в сезон отпусков там. Так вот, даст что-нибудь такое вот. Вот. И вдруг он начинает строить храм. С нуля. Просто потому, что надо вот в этом селе строить храм. Оно входит его, в его там куст, скажем. И с нуля, без копейки, он его строит и заканчивает.
Сергей Дмитриевич, ну, вы просто не знаете, наверное, многого. Деньги он где-то взял. Значит, не такой уж он и бедный, раз на целый храм насобирал.
Да. Еще и я о котором говорю, он не на иномарке ездит. Вот. Но на машине ездит, конечно, как же ему не ездить. Да, я же не такой бедный. Вот. Но я-то точно знаю, откуда какие у него доходы. Я точно знаю, что 0,0. Господь дает. По-другому, ну никак. Господь дает. В кредиты какие-то, вот тут микрокредиты. Ну, хочется семью иногда порадовать, да? Ну, конечно, это неправильно, что семью радовать. Надо, чтобы она в веригах сидела, семья, вместе со всеми детьми, да. Ну, вот на море-то хочется свозить раз в году, да? Чтобы детишки покупались, на солнышке погрелись. Ну, как вот? Да, занимает, залезает в кредит, потом целый год расплачивается. Денег нет? Ну, вы держитесь. Они держатся. А что делать, если денег нет? И опять же, здесь вот, далеко не все, конечно, московские священники там зажратые. Нет. Я знаю и подвижников тоже, московских священников. Но это небо и земля по доходам, конечно. Это вот нищета и...
Поэтому в Москву и стремятся люди со всех концов нашей необъятной Родины. Не от хорошей жизни они сюда едут из своих городов и деревень.
Только священников не пускают. А вот их не пускают, и все.
А потому что Москва не резина.
А вот еще бы, конечно. Вот. С горькой иронией говорил Дмитрий Смирнов, покойный, да. Деньги – это святое, да.
Золотые слова.
Золотые слова, действительно. Есть у Лескова замечательная книжечка «Мелочи архиерейской жизни».
Кстати, вы знаете, что из-за этого его произведения весь тираж того тома, в котором оно было напечатано, пошел под нож, и для Лескова, конечно, это был серьезный удар, это было незадолго до его смерти.
Нет, я об этом не знаю, но прочитал с огромным удовольствием.
Цензура не допустила, тогдашняя цензура.
Ну, что такое допустить? То есть сейчас это читается, немножко непонятно, почему цензуру не допускают. Там многие эти вот архиереи, которые изобрели, не только священники, они мученики, вот, действительно. Вот, ну, и вызывают сочувствие. Вот как жаловался полный, я не помню точно, как называется эта новелла из этого сборника, когда очень тучный архиерей жаловался, что ему ходить не дают. А он был такой полной жизни, он был и до своего архиерейства, он там чуть не спортом занимался. Что ж такое-то? Только я выхожу, меня сразу карету, ну, и опять сиди. Вот, еще и под ручки держат.
Как намажу бутерброд, сразу мысль, а как народ?
Там серьезно, там Лескова знать надо. Он всерьез переживает за этого архиерея. Он ему сочувствует от всей души. Там другой есть архиерей, которому он, так мягко говоря, не сочувствует. Это который у бедной девушки все пытался стребовать, она была мастерица по вышиванию, чтобы она вышила ему самую высоколетающую птицу. Он на орла намекал. А она говорила, что не надо орла, потому что кровавая там. Вот она там жаворонка, там все. Ну, чудесный рассказ. А почему так девушка себя вела? Она Диккенса начиталась. И кончается эта новелла словами: «Таков диккенец».
Лютер ваш Люд, а Диккенс ваш Дик.
Люблю Лескова и не могу без улыбки о нем говорить. Но простите, если я что-то... И ушел я от нашей темы сегодняшней далеко-далеко. Возвращаюсь я в царствование Алексея Михайловича Тишайшего, удивительного государя, действительно, очень сильно недооцененного. Вот. И очень сильно нарекаемого, опять же, что больше всего на свете человек боялся совершить ошибку, взвешивал каждый свой шаг, обдумывал не то, что 7 раз, прежде чем отрезать, а 700 раз, и все равно лепил ошибки. Наше вот это вот такое. И тоже вот опять же, как и тот архиерей, которого таскали под руки. Живой человек, шустрый, спортивный, можно сказать. И ну, вот эти вот церемонии его маленькие. Из седла не вылезал там полжизни, ну, так уж с ним. Так вот, после соляного бунта по просьбе восставших и примкнувших к ним и сочувствующим, Алексей Михайлович созывает Земский собор по назревшим вопросам всей тогдашней русской жизни. Свести воедино все указы, ответить на все челобитные, законами ответить на все челобитные. То есть, смотрите, как интересно получается. Ровно 100 лет назад, да, то же самое сделал Иван Грозный, юный Иван Грозный. Вот. Отвечая на челобитные, он проводит реформы. То есть, то, что просят снизу, так действует правильная монархическая власть. То, что просят снизу, он делает законом. Берите. И будете сами за это отвечать. Там вот местное самоуправление, я имею в виду. Одна из, ну, самых, наверное, лучших реформ Ивана Грозного. И то же самое сейчас делает. Восстали люди, да? Казни нет. Ну, там, ну, понятно, что уж совсем без казни нельзя. Так положено. На эти сами казни не обижались. Потому что...
Конечно, чего обижаться? Ты подумаешь, голову срубили.
Ну, так надо, так положено. Ну, вот о чем вообще, о чем это речь? Ну, один-два, ну, что это такое? Вот у нас любят прославители Ивана Грозного, любят все время сравнивать с Западом. Но это самый момент с Западом сравнить. В Англии во время революции идет полным ходом. Уже их короля поймали. Он уже суда ждет. В тюрьме сидит, суда ждет. Вот. Скоро осудят и обезглавят. Но мне вот интересно, опять же, вот не вот вспомнив эти олимпийские события, они вот ровно в этом году происходят, и в январе заканчивается Земский собор, принимает соборное уложение, и в январе 49-го года Карл Стюарт I вот, лишается своей кудрявой головы по приговору парламента, и Англия становится республикой. Опа! Вот его отношение Алексей Михайлович, он же не мог не откликнуться на эти события. Мы помним все со школьных времен, как на французскую революцию и казнь короля отреагировала Екатерина II. Она была в ужасе, она была в панике, да. Она там рвала и метала все, всех зажала, всех там это. И наступил ее, как бы сказать, непросвещенный деспотизм. Ну, это, конечно, сильное преувеличение, прям скажем. Мне хочется спросить Илью Сергеева, как он представляет себе реакцию Алексея Михайловича Тишайшего на события в Англии.
Я думаю, Алексей Михайлович перекрестился и сказал: «Царство ему небесное».
Но он не мог так сказать по той причине, что с его точки зрения Карл I был еретик, то есть вообще как бы так это. Вот. А кроме того, он знал его о некоторых его неприглядных личных пристрастиях, поэтому вот этой фразы он произнести не мог никак. Он рассматривал английские события, вот о чем он упоминал и в письмах тоже, как нечто экзотическое и очень любопытное. Ему было любопытно. Он думал об этом. И когда там пойдут события в Новгороде и Пскове, там восстания будут. Вот. Мы о них подробно говорить не будем, так просто упомянем. Он так это высказался так. Но это же надо же, в Пскове аглицкие парламенты завелись. Любопытно, интересно. И, казалось бы, он должен был бы утопить в крови вот эти восстания. Ну, утопил в крови новгородское восстание будущий патриарх Никон. Крутой был человек. Он как бы там очень жестко себя повел. А в Пскобском восстании пришлось войска посылать. Но с инструкцией действовать предельно мягко. И вообще, по итогам этого восстания, там зачинщику-то похватали, конечно, и главный там участник, Прохор Коза, был, вот, их повезли потом для казни в Новгород, вот, и пригласили представитель шведской короны, чтобы посмотрел на казнь, потому что там обидели шведов, там в этом восстании сильно обидели шведского посланника. нашего посланника обидели, вот мы хотим посмотреть, как шведская королева отказалась. Вот. Отказалась, не стала ничего требовать. И тогда он простил всех. Алексей Михайлович, все. Ну, если они без претензий, все, я их прощаю. Они повинились, я их прощаю.
А какое отношение имел будущий патриарх Никон к восстанию в Новгороде?
Ну, он в это время был архиепископом новгородским. Митрополитом уже, прошу прощения.
Ну, митрополит новгородский занимается делами митрополии, а не казнью восставших.
Новгородские традиции. А с древнейших времен глава церкви в Новгороде имел непосредственное участие государственного управления господином Великим Ногром. Эта традиция осталась, потому что он светским влиянием обладал колоссальным.
Митрополит Новгородский, наверное, читал Евангелие, в котором написано о прощении, милосердии и иных христианских добродетелях.
Он стал очень милосердным, когда ему велел это Алексей Михайлович. Вот тут он стал милосердным. В Пскове это подольше. Все это так и бултыхалось, там английские парламенты во главе с Козой образовались. Ну, там повод-то был не особо, просто бунтажное время. Была угроза голода, голода не было. Вывозили хлеб за границу, в Швецию вывозили хлеб. Причем хлеб вывозили самой благочестивой целью. Выкупали наших людей, вот, у шведов. Вот за выкуп, вот за этот вот, там хлебом и золотом платили. А в Пскове тормознули. Этот караван хлеба, да? Вот, и еще набили морду шведскому посланнику. Вот, поэтому побили его.
Откуда в Швеции взялись русские пленники?
Во внутренних разборках разных там. Это же земля-то пограничная, Новгород, Ингерманландия. Вот наших мы выкупали. Наших беглых выкупали, наших, ну, короче, вывезенных наших выкупали. Это выкупные деньги.
Так что ж плохого было в том, что выкупали?
Хорошо. Просто не поняли. Произошла непонятка такая. Думали, вывозят хлеб, торгуют хлебом. А хлебом платили просто. Ну, так вот там было. И угроза голода. Она угрозы отминовала. И все само утихло. И он все простил. И как Василий Макарович Шукшин в своей сказке «До третьих петухов». И вообще это не надо. Это жестокость. А как надо-то? Спрашивает Иван Дурак. Змея Горыныча. А надо так, что он отдал ему коня, седло, винтовку, они пошли домой пить чай. Все вместе. Так что все хорошо, все мирно. Нет, конечно, не мирно. Век бунтажный, и кровавые события были. Но вот еще раз я возвращаюсь к Земскому собору. Это, вообще-то говоря, собор парадоксов. Выполнялись прежде всего челобитные черносошных крестьян, дворян, в первую очередь дворян, конечно, поместников. Требования помещиков выполнялись. Горожан, черных, тягловых людей, горожан. Вот, купцов. Вот здесь очень помогла нам английская революция, когда, пользуясь английской революцией и таким очень нехорошим поведением англичан по отношению к своему королю Карлосу, английских купцов одним указом Алексей Михайлович лишил привилегий. Торговли в России. Хорошо поступил, молодец. Купцы были просто в восторге от этого решения. Но Земский собор 48-49 годов юридически оформлял управление Московским царством. Это подробно разработанное уголовное законодательство. Это не только реформы. Это еще подробнейшим образом разработанное уголовное законодательство. На первом месте там, конечно, дела политические, там с наказаниями, со смертными казнями, умеренными смертными казнями, прямо скажем, там вот так вот. И наряду с серьезными статьями, с очень серьезными там об измене и так далее, вот, еще не очень серьезные наказания их за курение табаку, например, там тоже вот это есть. Но это все это курьезы. Главное в соборном уложении. Вводится бессрочный сыск беглых. Отменяются урочные лета и вводится бессрочный сыск беглых. Это по требованию крестьян. Ушли куда-то люди, спрятались, да? Нам платить больше. По требованию черносошных крестьян. Возвращать. Каких крестьян? Конечно, хозяйственных, конечно, с имуществом, конечно, рабочие руки. Никому в голову не пришло в эти годы ловить казака или там кого-то, там какого-нибудь разбойника беглого вылавливать. Ликвидация белых слобод. По требованию горожан. Горожан прикрепили к земле. По существу закрепостили. По требованию горожан закрепостили. Ну так, Россия страна парадоксов.
Ну, это просто как из того старинного анекдота, сама себя высекла.
Это не сама себя высекла, это было совершенно насущное требование. Можно уйти от налогообложения разными путями. Можно сбежать, например, в другой город, да? Но там своя община, там тебя пометят где-нибудь. Можно уйти совсем далеко, основать поселение. Но в городе живет ремесленник-торговец, ему какой-то обмен надо там перекрутить, связи наладить. Но и это плохо, потому что купец, ремесленник должен сидеть в своем городе и нести тягло, то есть платить государственные налоги, для того, чтобы всем его соседям было легче. Налог-то не, не уменьшается, он просто раскладывается на всех оставшихся. Значит, что вернуть? Приписать его городу и вернуть его, если он куда-то съехал. Если он съехал по торговым делам, ну, это его дело, конечно. Его семья, постоянное место жительства его вот там, где он сидит. Сиди и не дергайся. Понятное дело, что государеву воле все может это дело поменять. Но в основном сиди, не дергайся. Можно так избежать налогов, а можно по-другому. Можно пойти к боярину Морозову, например, ремесленник. Идет к боярину Морозову и говорит ему: боярин, вот надоело мне быть свободным человеком, я хочу в холопы к тебе, пиши меня в холопы. А сколько дашь? Спрашивает боярин Морозов. Ну, много не дам, но называет вот сколько он даст ему за то, что его возьмут в холопы. И так получается, что один, другой, третий, целая улица становятся холопскими, обеленными, белыми. В особенности охотно шли в церковь, в церковные холопы, потому что там коллективный владелец, там защиты больше. И что, и соседи платят за него тягло. И решением Земского собора по всей Руси белые слободы ликвидированы. То есть произошла что? Конфискация. Единым актом произошла конфискация холопских земель, холопских мастерских, лавок. То есть то, что приносило боярину или церкви доход, и никто не пикнул. Что интересно, вот эти все решения, они принимались на ура. До сих пор в учебниках написано у нас, что 1649 год, соборное уложение, это закрепощение. Окончательное юридическое закрепощение крестьян. Ну, во-первых, это, конечно, не так. Чуть-чуть не рабство. Рядом не стояло. А крестьянин принадлежал земле. Земля принадлежала государю. Вот. Крестьянин на государевой земле нес государеву службу. В пользу помещика, конечно же. В пользу вотчинника. И продать его было невозможно. Людьми до Петра Первого не торговали на Руси. Вот этого скотства не было. По-любому, как угодно, но крестьянин, пусть даже вот прикрепленный к земле, ну, черносошный, он вообще-то понятно, да, он свободный, вот, а пусть даже прикрепленный к земле, он субъект права. Он субъект права. Он человек, имеющий право. Но вот так вот получилось у нас. И недаром быдло, хлопы, бежали все-таки из Речи Посполитой на Русь, а не наоборот. Ну, а мы об этом уже говорили. Ну, там вообще был ужас полный. Мы о нем вот сегодня, наверное, поговорим об этом ужасе. И последнее, что нам очень важно запомнить по соборному уложению 49-го года, такому парадоксальному, да, сближаются юридически почти до неразличимости вотчины и поместья. Поместье в сторону вотчины, вотчина в сторону поместья. То есть усиливается вмешательство государства в дела земельной собственности и разрешается обмен поместья на вотчину при определенных условиях, обязательно закрепив это разрешением от государя. Вот, а я хотел бы поменять, да, на вотчинку, а вотчинка – это собственность, да, все-таки с правом продажи. Ну, конечно, оговоренные, там, родичи, вот продал вотчину, да, родичи в течение 40 лет имели право льготного выкупа по фиксированной цене, это, вот, так что аккуратно вотчину продавай, знай, кому продаешь, знай, как, при каких условиях, и меняй тоже, вот. Понятное дело, что вотчины меняли на поместья при хорошем таком соотношении в пользу поместья. То есть побольше поместья, это вот такие вот дела были. Но сама тенденция, вот сама эта тенденция говорит о том, что Россия начала преодолевать вот эту совершенно свою уникальную в истории Европы, нигде такого больше не было, пестроту в положении внутри господствующего класса. Взять даже навскидку 10 категорий где-то примерно, вот я сейчас не могу сосчитать на пальцах, да, категорий господствующего класса разных людей. Самые разные. И вот они начинают постепенно сливаться в что-то такое, ну, не одно еще, но, по крайней мере, более-менее однородное. Формируется империя. Вот так она формируется. Внутри. Сначала консолидируется внутри. Но это соборное уложение, оно оказалось фантастически долговечным. Оно ведь просуществовало, ну, конечно, с изменениями, с указами. Страшно подумать до восстания декабристов, до Николая Павловича, вот, когда вот он созвал, велел навести порядок в юридических делах, то есть там был свод законов Российской империи принят. Но в целом вот оно, вот это соборное уложение, неотмененное, очень долгожитель такой, вот, закон-долгожитель. Но сразу скажу, что я очень сильно преувеличил, конечно, потому что государевы указы, они имели значение все-таки больше, чем единый свод законов до Николая Павловича. Вот Николай Павлович, он навел порядок там сначала 42 тома всех законов Российской империи, а потом свел их в сжатом виде, вот действующие такие. Ну, любил порядок. Ну и следующий шаг, важнейший шаг на имперском пути, хороший или плохой, или ни хороший, ни плохой, вынужденный, просто у России такая судьба была, становиться империей или гибнуть, наверное, не знаю, наверное, так. Это украинские события, это Великая война на Украине. Кстати сказать, слово «Украина» появилось, польское слово «Украина», польское слово «Крайна» или «Украина» появилось или именно в ходе этих событий. Как обозвать эту землю в документах, наиболее такой был, ну, близкий к осуществлению проект, договор между казаками и поляками, там в перипетии событий, это Великое княжество Русское. Великое княжество Русское. Причем это виделось поляками как Речь Посполитая, польская, литовская и русская. Вот. Три единое. Но такой проект возникал в ходе событий, которые в украинской истории получили название «Руина».
Видимо, польское правительство опоздало. Может быть, немного опоздало, но все-таки опоздало. Как говорится, хороша ложка к обеду.
Польское правительство просто пожмотничало. Вот вам такие права, но я их не дам. Вот так вот, жалко стало очень. Как это вот хорошая поговорка, да? Жалует царь, не жалует псарь. Это была основная проблема вот этих земель, которые мы потом назовем Украиной. Вот это главная была проблема. Магнат мог быть русским, православным, а вот шляхта его, этого магната, там же была феодальная лестница. В отличие от Руси, там была феодальная лестница. Шляхта, которая сидит на... получила земли от этого магната. Они поляки, в основном поляки, в основном католики. Причем, простите за грубое выражение, католики бешен. Взбесившиеся католики.
А магнат-то соображал, кому землю дает?
Магнату сабли нужны.
Давал бы казакам.
И давал. Тот же Богдан Хмельницкий, о котором сегодня речь пойдет, в общем-то, реестровый казак, то есть польский шляхтич. И он мог быть вполне избран юридически польским королем. Мог принимать участие в сейме. Что и делал, вообще-то говоря. И к королю входил. Вот, там с не челобитными, а с жалобами, как ходил он к королю, прямо непосредственно, ты, король, там это, чего там у тебя там творится? Он обладал всеми правами польской шляхты, но другое дело, что человеком его не считали, русских православных не считали людьми. Это же надо было такое удумать, вот нигде больше такого не было. Вот корни антисемитизма, вот особого украинского антисемитизма. Польские паны, владельцы земли, сдавали землю под православной церковью в аренду евреям. В аренду. Евреи брали корчмари. У него церковь и корчма. Вот. И евреи брали платус крестьян православных, за право пользования церковью. Они не платят, так закроют. Это не исключение, это была повсеместная практика. Цель – унизить. Максимально унизить. Быдло, хлопаем. За убийство православного крестьянина, посполитого, так называли, да, есть казаки, есть посполитые, вот. За убийство посполитого польский шляхтич не отвечал.
К литовцам было такое же отношение?
Нет, у литовцев была своя знать, своя собственная знать, и, кстати сказать, положение русского населения на территории Литвы было традиционно лучшим.
Но ведь и у русских была своя знать, вот те же магнаты, это же была русская знать, почему же в таком случае все было так плохо?
Далеко очень, вот этот князь Рюрикович, потомок Рюриковичей, да, он слишком высоко, а прослойка между ним и православным населением, она чужеродная, она католическая, жалобы к нему поступают постоянно, ему нужно как-то вот с этим делом управляться, но ему ближе поляки. Ему все-таки ближе поляки, ну, из чисто таких вот политических властных соображений.
Классово ближе.
Именно классово ближе. Там феодальная лестница, они вассалы. Магнат силен вассалами, саблями вот этими. Конечно, у него, у казаков, реестровых казаков, сабли не хуже. Вот. А может, даже и получше, как вот покажут события, некоторые события, вот, которые надвигаются. Но все-таки... Мог позволить себе, конец польский, это магнат, кстати сказать, из поляка, вот там. Мог позволить себе при каждой встрече с православным священником избивать его палкой и выдирать его бороду. При каждой. Он встречает, а еще разбегались, понятное дело, старались не попадаться. А так догонит, побьет палкой. Погогат свои сволочи, своих гайдуков. Они совершенно там распоясались, могли убить совершенно вот без...
Хотя земли эти были поляками не завоеваны, они перешли к ним по унии с Литвой.
Это долгая история, конечно, не завоеваны. Я в двух словах тогда, буквально в двух словах. Значит, это русские земли, которые вошли в состав Великого княжества Литовского. Русско-литовского, где 90% населения были русские. И где письменность была русская, да? Вот. Чаша весов туда-сюда склонялась, в разные стороны склонялась. До конца XIV века, когда великий князь Литовский Ягайло стал польским королем Владиславом и женился на королеве Едвиге. Вот с этого момента пошло. Витовт еще туда-сюда, он склонялся к тому, чтобы создать королевство, огромное русское королевство во главе с Литовской династией. Мечтал о вот таком огромном королевстве, да, включая московские земли тоже вот. Да они переженились, он, София Витовна, она была замужем за великим московским, это, значит, все очень было близко пока, и все было пока хорошо, так скажем. То есть, они пошли домой пить чай, а потом грянула Грюнвальдская битва, которая, конечно, имеет всемирное историческое значение, там, разгромлен Тевтонский орден силами поляков, там, сумел это организовать вот этот самый Ягайло, да, уже престарелый, но набили морду тевтонам. Казалось бы, хорошо. Но для вот этих вот украинных земель польский шляхтич, гордый, с ржавой отцовской саблей на боку, оказался неудел. То есть, произошло ровно то, почти то самое, что произошло в Испании времен Реконкисты. Арабов прогнали? Все хорошо, да? Куда девать всю эту, всех этих идальго? Которые работать не будут никогда. Понятно. Вот. Он ржавой отцовской шпагой с удовольствием проткнет, конечно, вот, за предложение поработать. Вот. Но работать он все равно не будет. Вот они ушли, они получили отдушину в Америку. Они стали конкистадорами, вот эти вот безработные. А польские шляхтичи безработные, которых девать некуда, ну, они в наемники по всей Европе, понятное дело. Но Европа не резиновая. А вот где они всегда требуются, это на опасных украинных землях, где магнат даст землю и крестьян, а он своей сабелькой послужит магнату. Магнату прежде всего, не королю. Королю в десятую очередь. Вот того же самого Владислава IV очень раздражала вот эта система. И он всей душой был, король польский был всей душой на стороне казаков в этом споре. Когда там, потому что его достала эта своевольная шляхта, которая без конца объявляет рокошь, то есть ополчение против короля, да, законное, заметьте, имеют право на рокошь. Но это не государство, это анекдот просто, вот эта вот Речь Посполитая. Оно не могло существовать долго, действительно.
И тем не менее, до 18 века продержались.
Ага. А потом Екатерина Великая сделала из польского трона себе унитаз. Вот, подчеркнуто. Вот. Не поленилась же надо. Вот.
И турков под Веной били, и с Московской Русью воевали успешно, несмотря на все вот эти свои странности.
Да никто не спорит, храбрый народ, храбрые и умелые воины. В этой вот польской истории они этим и держались, до поры до времени держались, да? Ну, что ж там говорить? Сам Наполеон Бонапарт говорил, что поляки – это французы севера. Ну, так вот он очень их уважал. Вот. Но, тем не менее, такая политическая система существовать не могла. Она всегда трещала по швам. Там всегда были периоды взлета-падения, причем падения до самого днища. Ну, как вот может одно государство, да, вот одно государство, польский шляхтич, Зиновий Богдан Хмельницкий, он по положению польский шляхтич. Он казак, да? Реестровый казак. У него есть поместья. Два поместья под Чигирином. Вот. С крестьянами, естественно. Поместья не с казаками же. Знает несколько языков. Окончил иезуитский колледж во Львове. Образованный человек. Один из образованнейших людей своего времени. Воевал за французов. Знает Европу. Европейский образованный человек. Наглый шляхтич Чеплинский, его сосед, напал со своим быдлом, со своими гайдуками, ни с того ни с сего напал, и 400 копен хлеба отобрал, увез к себе. В наглую. При этом умудрился, там гайдуков много было у него, умудрился запереть самого хозяина, там, в доме, подпереть, и, ну, кто там выскакивал, стреляли. Но тогда все дело обошлось, да? Тогда Богдан Хмельницкий поехал жаловаться сначала Вишневецкому, потом не получилось, к королю поехал. Король, да, обозленный до предела на вот эту самую польскую шляхту свою, говорит, да делайте с ним, что хотите. Сабля на боку есть? Это он кому говорит? Богдану Хмельницкому говорит это. Вот. Сабля есть на боку? Нет, вот могу подарить. Он в крайнем раздражении. Вот. И подарил. И денег дал. Хмельницкому дал денег на оборону вот от этой всей шляхетской сволочи. Вот. Представьте себе, дорогие мои слушатели, до какого накала доходит ситуация. А ведь это верхушка. Естественно, что Богдан Хмельницкий, православный, несмотря на иезуитское образование, относится к своим крестьянам не в пример лучше, чем этот самый Чеплинский. Да? Что делает Чеплинский, когда возвращается Хмельницкий из поездки к королю? Он нападает еще раз. На этот раз, помня завет короля, вот, встреча была подготовлена, и пятеро казаков из окружения Богдана Хмельницкого, во главе с ним самим, практически уничтожают разъезд гайдуков Чеплинского. Там 20 человек положили. Вот, один к четырем, да? Есть сабля? Есть сабля. Хорошая сабля есть. Еще король подарил. Вот так. взяв клятву у Хмельницкого на, вот, на подаренном клинке верности королю. Ну, ладно. Казалось бы, ну что, вот, ну, как поссорились Иван Иванович, Иван Никифорович, два помещика рядом. Ну, классовая солидарность, там поговорятся, нет, Чаплинский что делает? Он нападает третий раз, когда был в отъезде. Сам Богдан Хмельницкий ловит на рыночной площади 10-летнего сына Хмельницкого и на глазах у всей дворни приказывает избить его кнутами. Мальчик вернулся домой и умер. Вот сына убил. Мальчика 10-летнего. Ну, не сволочь! Вот так вот ненависть к полякам. Вот я люблю задавать, любил раньше, когда работал в школе, задавать детям вопрос. А скажите, пожалуйста, Тарас Бульба положительный герой или отрицательный? Это время как раз именно вот это. И дети задумывались. Сначала не положительный, конечно. Вот как, вот, и некоторые странички из Тараса Бульбы, как казаки, опустошали польские местечки. А если реально представить это себе, как это с пиками врываются в села, да, детей на пике. Кишками шеи обматывали, там свирепость с обеих сторон была невероятная. Вот эта ненависть, она не могла никуда деться. И не могло быть в принципе Речи Посполитой из трех народов. Ну, никак не могло быть. Тема этой войны, она еще и даже не началась. Наверное, передачу следующую мы всю ей посвятим.
Тем более, что война длилась не один десяток лет.
С 48 по 67 годы и дальше вспышками. В украинской истории очень красочно период с 57 по 67, 10 лет, да, называется руина. Вот. Да, действительно, руина. Это будто удивляешься этим событиям. Я расскажу обязательно. Но они удивительные, эти события, правда. Просто вот так рот раскроешь, как вообще так можно? Люди, остановитесь, вы что, бесы, что ли? Конечно, благодетельное вмешательство Алексея Михайловича, низкий ему за это поклон. Он ведь по существу пожертвовал своей мечтой ради Украины, выход к Балтийскому морю. Ему пришлось отдать завоеванное. Мариенбург, Дерпт. Вот он по договору уже владел. То есть не нужно Петра Первого, да, пробиваться. Какие земли еще отхватил? И вот ему пришлось отдать это, потому что позволить себе войну на фронтом. На этом мы сегодня, наверное, с вами закончим. У нас «Витязь на имперском пути». Долгий, трудный путь, и никак не кончается он. Как раз опять события, опять с этими землями связанные. Пожелаем же всего самого лучшего всем нашим землям, в том числе и Украине, нашей окраине. Всего самого лучшего, благополучия, мира. Помилуй, спаси и сохрани, Господи, правителей России, священство и воинство ее, и даруй им помощь в собирании Святой Руси в единой православной державе. Защити народ православный от всех врагов, наших видимых и невидимых. Защити, Господи, все народы, доверившиеся России, ожидающие покровительства и заступничества от нее, гласи их словом истины. Откроем Евангелие правды, соедини их святей своей, соборной и апостольской церкви. Пошли, Господи, архангела твоего Михаила на одоление всех злоумышляющих на нас и верни мир нашим рубежам и окраинам. Аминь. У кого возникли вопросы, кто хочет меня за украинские дела очень сильно отругать, пожалуйста, на мой YouTube-канал, Сергей Марнов канал, канал, находящийся под святым покровительством святителя Феофана Затворника. Пожалуйста, к нам пишите, буду отвечать или устно там, в своих роликах, или устно здесь, поскольку писатель я, писать не люблю, лучше расскажу. Потому что это как бы работа там, а это вот моя вот такая отдушина. И поблагодарим за сегодняшнюю передачу и вообще за нашу жизнь Господа молитвой святителя Феофана Затворника. Слава тебе, Боже, в Троице поклоняемый, Отче, Сыне и Души Святый. Слава тебе, создавшему всяческое, слава тебе, почтившему нас образом своим. Слава тебе, не оставишь в нас падении нашим. Слава тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятаго Духа нам ниспославшему, церковь твою устроившему, для спасения нас и Царство Небесное нам, обетовавшему и устроившему. Слава тебе, Господи, дивным образом устрояющему спасение и каждого лица, и целых народов. Слава Тебе, Господи, и меня, и всех замечательных слушателей радио Радонеж и Илью Сергеева, влекущего ко спасению. Слава Богу! Храни вас всех, Господь! И до следующей передачи, дальше, всегда, и ныне, и присно, и во веки веков. Храни вас всех, Господь!